Затем Агнидра стал восхвалять высокую грудь Пурвачити. О, Брама, твоя талия очень тонка, и все же тебе как-то удается бережно нести два тяжелых рога, привлекшие мой взор. Чем же наполнены эти два прекрасных рога? Кажется, ты посыпал их алой цвета восходящего солнца ароматной пудрой. Скажи, о счастливец, откуда у тебя эта пудра, наполнившая благоухание мою обитель? Все в курсе событий?
Не все.
Откуда понять стихи? Да, здесь. Сейчас будет объяснение. Не все так просто. Комментарий Шилпрупады. Агнидра любовался грудью Пурвачити. Завидев высокий женский бюст, он едва не лишился рассудка. Но при этом по-прежнему не мог понять, что перед ним не юноша, а девушка. Дело в том, что благодаря своей аскезе он перестал видеть различия между живыми существами. И потому, обращаясь к Пурвачити, назвал ее словом «Двиджа», «О, Браман». Но зачем Двиджи, юноше Браману, нести за пазухой два рога? Агнидра подумал, что раз юноше с такой тонкой талией тяжело нести эти два больших рога, значит, они наполнены чем-то очень ценным. А иначе зачем бы он нес их? Тонкая талия и пышная грудь делают женщину неотразимой. Агнидре, взгляд которого был прикован к Пурвачити, казалось, что для ее изящной фигуры такая тяжелая грудь – непосильная ноша. Он вообразил, будто ее грудь – это два рога, которые она прикрыла тканью, чтобы не было видно их драгоценного содержимого. Ему очень хотелось увидеть, чем же они наполнены. Поэтому он попросил Апсару: «Открой же их, покажи мне, что ты несешь». «Не беспокойся, ничего у тебя не возьму. Если тебе неудобно, я могу помочь. Я сам открою эти два рога, чтобы посмотреть, что за драгоценности в них спрятаны». Кроме того, Агнидра удивила, что грудь Пурвачити посыпана красной пудрой, ароматизированной кункумой. Но, несмотря на все это, он продолжал считать Пурвачити юношей, называл юношу Муни Субхагой, счастливчиком. Юноша, и правда, был удачлив, юноша, в кавычках. Иначе как бы ему удалось, просто стоя перед Агнидрой, наполнить его ашрам благоуханием? Такой сложности почитается. Ким самритам прочирайо двиджа шингаюсте матте кришавахасе ятра двиши шриттаме Панкаруна Сураби Атма Вишана Идрик. Инашрамам Супагами Супаги Карши. Затем Агнидра стал восхвалять высокую грудь Пурвачити. О, Браман, твоя талия очень тонка, и все же тебе как-то удается бережно нести два тяжелых рога, привлекающие мой взор. Чем же наполнены эти два прекрасных рога? Кажется, ты посыпал их алой цвета восходящего солнца ароматной пудрой. Скажи, о счастливец, откуда у тебя эта пудра, наполнившая благоухание мою обитель? Диани Махараджа Агнидры, песня 5, глава 2, текст 11. Есть различного вида способности или ситхи. Ситхи – это способность. Также слово может обозначать могущество. Если развитые ситхи, значит, могущество. Ситха, способность, заключается в сознании. Знание. Что человек думает, как он себя ощущает, как он себя понимает, как он себя осознает, с чем себя связывает. Сознание включается много. От этого зависит. От этого сознания зависит могущество живого существа. Не пропады объясняет это между учениками. Посмотрите, как ситхи распределены среди живых существ в мире. Способности. Птица может летать. хочешь летать. Даже самолеты это не полет, собственно, для человека. Рыбы могут плавать в воде, естественным образом, жить там. Деревья они пьют ногами, так их называют. И стоят на одном месте всю жизнь, получают пищу из одного места, даже не имея особого разума для этого, не думая ни о чем. Ситхи. Но если мы войдем в холодную воду, подобно рыбе, нам будет очень трудно, очень плохо, мы не выживем. В зимний период времени невозможно войти в воду и жить там, долго находиться. Но если мы думаем, что рыбе так же холодно, как и нам зимой, подо льдом, нет, это глупость пропагандит, ей не холодно. Она приспособлена, у нее есть ситха, способность. И если подробнее развивать эту тему, как в этом стихе, здесь тоже описываются ситхи, способности, есть мистические способности. Например, если вы себя ни с чем не отождествляете вообще. Если рыба, она имеет способность, потому что там душа отождествляет себя с этим телом, думает как рыба, чувствует как рыба, живет как рыба, обладает способностью рыбы. То есть в соответствии с желанием и развитым сознанием живое существо получает тип тела, и так проявляется его способность типа. Но если мы меняем умонастроение, что очень-очень постепенно возможно, в процессе эволюции умонастроение меняется, ум не так просто изменить. Как говорится в Бхагавад-гите, он очень упрям, не подчиняется живому существу. Поэтому в теле рыбы можно очень долго находиться, менять такие тела, очень долго. И, собственно говоря, прежде чем достичь человеческой формы жизни, мы прошли миллионы, 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 миллиарды воплощений. Теперь мы думаем, что я человек. И в соответствии с тем, какой я человек, как я о себе думаю, тоже различные способности проявляются. Различные гуны природы, разное проявление ситх, низших гунах природы, в невежестве, в страсти. Люди думают, что могущество заключается в том, завита способность наслаждать чувства. Насколько вы способны наслаждать чувства, настолько вы совершенны. Язык, желудок, гениталии, человек думает об этом. Как наслаждать эти три потребности? В низших гунах природы он не может думать о чем-то еще. И все законы бытия и законы Бога он переписывает для удовлетворения языка, желудка, гениталии. Мы видим, как люди меняют законы. С чего ради вообще? Это вечные принципы, их не нужно менять. Человек должен жить по законам ненасилия. Это вечный принцип. Насилие неприменимо ни к одному живому существу, нежелательно. Запрещено на самом деле. Это не ситха. Это насилие, это совсем другое. Это вред. Сит – это способность любить, проявлять совершенство. И в низших гунах природы люди, они не мыслят выше еды, сна, совокупления, ворот. Но, тем не менее, это же ситха, это способность для человека. И это выражается в огромном развитии, масштабном, крупномасштабном развитии цивилизации. Сейчас даже ученые мира трудно себе представить, что за этим просто есть принципы еды, сна, совокупления, обороны, полеты в космос, компьютерная техника, я не знаю, ну, технологии новейшие. Но Прабхупада, Чилапрабхупада, все великие ачарьи, они утверждали, это не больше, чем животная цивилизация. Там нет других способностей, кроме как желания удовлетворять свои чувства. Но в более высокой гуне благости человек уже стремится обрести большие способности. Он хочет усмирить свои чувства, свою биологическую природу, низшую природу, которая просто хочет вожделеть, секса, еды, сна, обороняться, злиться, пугать кого-то или бояться. Это такая низшая природа, которая есть у всех воплощенных. И в гуне благости человек совершает аскезу. Медитация, значит, он хочет возвысить ум выше этих потребностей. Аскеза означает, чтобы усмирить, отрегулировать деятельность чувств, чтобы она не поразила интеллект, не проникла туда, не захватила внутреннюю энергию, не покрыла ее, душу. Чем я занимался здесь, Махараджа Агнидра? Он обрел ситхи, удивительные ситхи. Он перестал различать между мужчиной и женщиной. Редко кому дается. Попробуйте. Это не так просто. Практически для человека невозможно. Невозможно не различать мужчину и женщину. Только, может быть, немного, когда человек рождается, всего лишь несколько лет от роду, или, может быть, даже дней от роду, он еще не различает эти вещи. Он считает чистым, невинным, он вызывает сильные чувства в этом состоянии. Он чистый. О, какие отношения, видите, сразу проявляются. Вы детям совсем по-другому. Но, конечно, веками бывает, что родители бросают вообще своих детей. Всякое случается. Но мы хотим приводить естественные примеры. Не отклонения. Хотим приводить примеры такие естественные, которые в природе существуют, даны нам от природы. Что родители любят своих детей. Не только, все любят детей. Даже детеныши животных вызывают такое сочувствие состояние. Почему? Не различают. Ни друг, ни враг, ни мужчина, ни женщина. Ни плохо, ни хорошо. Можете в этом возрасте отругать. Не обижается долго ребенок. Поплачет и снова идет к вам с протянутыми руками. Как вы можете не любить такое существо? Совершенно невинное, чистое. Как будто это душа. Это только потому, что чувства его не проявлены. Желания материальные не проявлены. Природа держит под контролем его чувства при помощи невежества, забвения. Не развиты органы чувств и тела. Вы смотрите, какое прекрасное живое существо, как ребенок. Прекрасный, чист, как ребенок. Устами младенца глаголит истинно. Много хорошего говорят о детях. Но шастры говорят, это всего лишь невежество. В нем пробудится все желание. Они прорастут, эти семена. Как только тело будет чуть-чуть больше, как только откроются еще какие-то центры сознания, как только он будет понимать свою связь с гениталиями, с желудком и с языком, и самостоятельность обретет, все изменится. Он начнет грешить. Он начнет удовлетворять свои чувства любой ценой. Очень сильные желания. Здесь Махараджа Агнидра, он решил совершить аскезу. Его целью было попасть, насколько я помню, на Питрилоку.
Да. А? Жену получить. Жену он хотел получить.
Благочестивую.
А? Благочестивую.
Благочестивую жену хотел получить. Но это не та жена была. Это Апсара была. Благочестивую жену, но он медитировал на высшей планете, насколько я помню. Ну, так или иначе. Это Пурвачити пришла у нас. Откуда, кто помнит?
Господь Брахма послал.
С Брахмалоки. И значит, у него было не просто желание получить жену. Тут ситуация гораздо сложнее.
Потомство надо было расширять.
Он пойдет Господу Брахме, царя Агнидра. Благодаря этой Пурвачити. Но сейчас она сбивает с толку его. Здесь описано в стихе, как это происходит. Ничего сложного. Нужно просто смотреть на женщину и все. Медитировать на женщину. Все остальное автоматически происходит. Такая естественная простая йога. Сахаджа йога называется. Легко. Эта йога очень легкая. Если вы даже не имеете никакого общения с женщиной, просто смотрите на них. И постепенно, совершенно спонтанно появится интерес. А это что такое? А там что такое? А можно посмотреть? Это естественно. Это так и действует, можно сказать. Даже если вы чист, как ребенок, это проявится. Это описано в Бхагавадгите, от созерцания объекта чувства возникает непривязанность, интерес. Из этого простого интереса рождается вожделение. А оно уже непреодолимо. Если вожделение пробудилось, вы не можете обратно его спрятать. Великие, великие, освобожденные души не могут пользоваться чувствами, как черепаха конечностями. Когда нужно, они их используют, когда не нужно, они их прячут. Но если у человека пробудилось вожделение, это практически невозможно. Даже Арджуна отрицал эту йогу, которая говорит, контролируй чувства, уйди подальше от людей, в лес и там медитируй. Возьми под контроль свои чувства. Я не способен на такое. Это подобно тому, как если человек начал уже принимать ЛСД, очень трудно отказаться. Если уже этот вкус имеется, очень трудно освободиться от него. Поэтому вопрос освобождения очень трудный. Освобождение от вожделения, от дурных привычек, от собственного несовершенного характера, от собственного несовершенного знания. Освободиться. Шутка ли? Немыслимо для человека. Сам человек не сможет. Если он не соприкоснется с более высшим знанием, с более высшим вкусом, он ни за что не откажется от своего несовершенства. Поэтому весь секрет заключается в продвижении в общении с преданными. Кто занимает свое чувство в служении Богу, это йога, она ведь легкая. Не подавляем чувства, а занимаем чувства. В отличие от аштанга йоги, которая подавляет чувства, запрещает им действовать. Вы не должны видеть или слышать. Занимаясь аштанга-йогой, вы должны остановить деятельность чувств. Пратьяхара, да, пратьяхара, остановить. Дхарана и ум тоже остановить. Дхьяна только об одном думать. И самадхи, полное погружение. И когда-то, что интересно, люди обладали такими ситхами, потому что они с рождения осознавали себя как душу. Сати-йогу. Сатья-йога – это век благости, время благости, и люди могли практиковать аштанга-йогу. Все, кто был рожден, могли просто таким образом применять свой разум и контролировать свои чувства. И похоже, что Махараджа Агнидра этим и занимался. Он занимался йогой. Это называется тапасия или покаяние еще называется. Без чувства покаяния невозможно контролировать чувства. Пока мы не сможем понять, что чувство – источник именно греха и несчастья, деятельность чувств, мы не сможем остановить, не хватит решимости просто. Пока мы имеем вкус наслаждения чувств, йога невозможна. Именно поэтому в Векале аштанга-йога не практикуется людьми, невозможно. В клубах йоги они берут какие-то элементы из йоги. Главным образом они делают эти упражнения, чтобы жизненную силу как-то увеличить, потенциал, сексуальную энергию также, чтобы потом снова наслаждаться как можно дольше. Но это не йога. Это серьезное извращение йоги. Люди, тем не менее, могут поправить свое здоровье, это хорошо. Они, в всяком случае, знают, что йога работает. Это авторитетно. Но дальше пойти этих 4 ступеней, чем яма, яма, асана, пранаяма, они не могут. Честно говоря, они даже первые 2 ступени не могут освоить. Яма, не яма, не выполняют. Это тоже потому, что век Кали, очень сложно жить очень чисто, безупречно. Людям нужна религия, организованные какие-то конфессии, храмы, положения духовные. То есть духовное руководство называется. То есть сам по себе человек не может собой руководить век Кали. Он не может создать святую семью, он не может сам стать святым, вести образ жизни святого. Не способны, ленивые, плохой характер, мало живут век Кали люди. Поэтому они ждут, когда же в мире настанет лучше. И когда все начнут повторять Хари Кришна, тогда я подключусь. То есть сам по себе человек очень трудно ему, ему нужна организация, какое-то коллективное мнение, какое-то руководство, какое-то влияние извне, чтобы он чему-то хорошему научился. Это нынешняя обстановка. Но в сати-йогу люди были самостоятельными и решительными. Они понимали, что такое чувства биологические. И могли применить разум, чтобы контролировать. И вот здесь пример йоги. Однако, даже когда человек достигает такого уровня, как Махараджа Агнидра, перестает различать между мужчиной и женщиной, означает, что чувство под полным контролем, все же Кришна говорит Бхагавад-гите, созерцая объекты чувств, интерес к ним возникнет. Дайвихи еша гуна маима мама я дуратия. Кришна говорит, что это божественная энергия, которая состоит из трех гун материальной природы, она непреодолима. Очень труднопреодолима. Слово «очень трудно» для нас означает, что невозможно. Вот так нужно. Не то, что это трудно, но я-то справлюсь. Я говорю, многие так думают, из-за гордости. Они не дают себе отчета, что такое чувство, что такое планеты. Что такое обусловленность и карма, они не представляют, что это такое. Я думаю, сейчас я пойду на лекцию, знаю законов кармы, все, и начну управлять ими. Так быстро. Вот такие люди векальны. Вот такое мышление. Так думают о себе высоко. Но на самом деле они не обладают никакими ситхами. Даже понять три гуны материальной природы не могут. Они ищут, где эти гуны. Ну, посмотрим. Они не могут понять, что они смотрят сквозь гуны в это время. И думают сквозь гуны. То есть очень сложная ситуация. И здесь он видит Пурвачити, Апсара с Брамалоки. Знаете, я не знаю, как это объяснить. Бывает, что с Индралоки и Апсара. Или с какой-то еще планеты, но с Брамалоки я не представляю, не знаю, как описать. Что это за женщина? Апсары, они сами по себе очень красивые. Они созданы, чтобы возбуждать умы мужчин. Это не просто женщина какая-то, жена, скажем, там целомудренная. Они служат мужьям, прячут свою голову под царь и так далее. Она знает, как вести себя, чтобы не задевать интеллект мужчины, не проникать. Чувства не возбуждают. Они обладают культурой большой. Эти женщины нечисты. А Апсара создана для другой цели. Эти создания иногда появляются и здесь. Это женщины, которые не пригодны к семейной жизни как таковой. И именно их природа и их цель возбуждать чувства мужчины. Их поведение, одежда, все для этого. Их как бы предназначение в этом. Если даже здесь не добиваются очень многого, при помощи женщин очень многого добивались политики в прошлом, которые специально действовали, вот как вот Апсара, увести разум мужчины в какую-то сторону, политики всегда это используют. Как Вишаканья, помните, да? Это женщина называется, Вишаканья. Ядовитая девочка называется теперь. Их воспитывают с маленького возраста. Они совсем еще дети. Для этой цели, чтобы они могли уничтожать сильных мужчин, сильных, могущественных мужчин. Их поили ядом постепенно. Они привыкали к этому яду и могли выпивать стаканы яда безболезненно. Вишаканья называется это. Их обучали также поведению определенному, как привлекать мужчин, как вести себя, как понимать характер природы мужчины. Они с детства были обучены этому. Затем посылали в нужное место к тому мужчине, которого нужно было уничтожить. Она просто мимо проходила и привлекала его разум. Она знала, как это делать. Они все это чувствовали. Они были прекрасно подготовлены к этой роли. Что-то подобное Апсаре. Они тоже все это очень чувствуют. И когда этот мужчина привлекался, он с ней разговаривал, они что-то пили, что-то ели, она знала, как разговаривать, как вести себя, как смотреть. И он так привязывался к ней. Сразу же. Он думал, это то, что желает мое сердце. Это то, что искал всю жизнь вообще. Это вожделение так и говорит. Я не смогу больше жить без этого. Все. Если этого не будет, я отказываюсь жить. Я не могу возвращаться к этой серой, безвкусной жизни. И в конце концов, она позволяла один поцелуй хотя бы. За один поцелуй мог отдать полцарства этот человек уже. И одного поцелуя было достаточно, чтобы он замертво упал. Все. Сплошной я. Вишакая. В прошлом так. Мы просто пример приводим, что такое Апсара. Ну, Апсара, если здесь, это греховно, может быть. Здесь мы не найдем в шастрах руководство, как быть апсарой. Это делают демоны подготавливают. На райских планетах они невинны. Это не вишакани, нет, они не преступницы. Это их естественная, законная роль. райские планеты, у них нет там ответственности какой-то семейной. Апсары не танцуют, поют, развлекаются, у них может быть много мужчин, но там они чисты. Вот другой уровень существования. Почему? Почему люди хотят в рай попасть? Если даже не видели этого рая никогда, и даже если не верят, они все равно хотят здесь создать рай. Вот так наслаждаться, и чтобы никаких реакций потом не было. И вино пить, и с женщиной общаться, и чтобы не было потом этих разводов, разбора каких-то. Этих беспокойств, земных страстей. Что в раю как-то все мирно, знаете, нет такой зависти, там можно. Со многими женщинами общаться, в райских кущах, сразу с несколькими, обниматься, смеяться, купаться в воде, ну и прочее, что хотите. То есть сексуальная жизнь там вполне доступна и чиста по отношению к нашим. Дети не обременяют существование, всего лишь один ребенок, за всю жизнь рождается, все. Больше не будет. Люди хотят в рай, не так. Тоже в семьях тоже. Один ребенок достаточно, не говорю. А то, может, вообще не надо. Главное просто общаться друг с другом, ходить еще куда-то, общаться с другими людьми. В общем, любить, 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 любить. Это желание райской планеты, но здесь это невозможно безнаказанно. Поэтому, если бы какая-то просто обычная женщина подошла бы к Махараджи Нидри и пыталась бы как-то его обольстить, он ее сильно наказал. Дабы она не обладала таким могуществом. Поэтому пришла Апсара, которая невинна. Ее никто не накажет за это. Посылают Апсару. С Брахмалоки, я не знаю, что такое. Мне никто не обращается. Брахмалока уже сам по себе, это как духовный мир. И оттуда приходит Апсара. Мы знаем, знаменитые есть апсары, в ведах описывается, это Урваши, который когда-то чуть-чуть не увидел Арджуна. Урваши, он был на планете Амаравати, он был в городе Индры, на планете Индры, на Индралоке. Он провел там всего лишь небольшое время, но на Земле прошло 5 лет. Индра – отец Арджуны. Поэтому это было доступно для него. Когда он прибыл на планету Индра, в город Амара, в столицу Амаравати, Индра подумал: Арджуна, мой сын, я хочу, чтобы он здесь наслаждался райским удовольствием. И послал ему Урваши. Апсару сообщить. Ну, как обычно в раю. И она уже подходила к Арджуне. Но он слышал звон колокольчиков. И Арджуна, он чистый, преданный, он подумал: если сейчас я увижу Урваши, мне конец. Мне будет конец. Поэтому что я должен сделать? Я закрою глаза. Я не буду смотреть. Он закрыл глаза и так общался. Потому что, например, если откроет глаза, он может не вернуться вообще обратно. У него там долг, у него там братья ждут, там война, долг, кшатрий. Там Драупади у него. И тут небесная красавица. От имени Индры приходит. И Урваши, она все сделала для того, чтобы он открыл глаза все-таки. Она хотела с ним общаться, с Арджуной. Друг Кришны, великий воин, прославленный, преданный. Вся вселенная знала Арджуну. Очень красив. Она танцевала, заняла колокольчиками, что-то пела, что-то говорила. И Арджуна понимал только одно. Нельзя открыть глаза. Он ждет его. И тогда Урваши просто проклял его. Так, ты даже не смотришь на меня. Женщине нравится, когда на нее смотрят, желания так увеличиваются. Если вы только смотрите на женщину раз, два, три, у нее начинаются мысли, планы уже. Она понимает, 3 раза это уже неспроста, она уже это как-то начинает уже объяснять себе, это ее природа. Огонь начинает разгораться, все, она уже думает, что этот мужчина как-то с ней связан. А мужчина никак, если он просто на всех женщин смотрит подряд и все. Но этот огонь уже вот так вот действует. С этим огнем она уже начинает общаться с ним. И он не удивляет, что я такого сделал вообще. Она уже думает, и такие вещи считает, и уже чувства у нее какие-то. То есть такова природа. Ну а если вы не смотрите на женщину, они чувствуют, что ну здесь неинтересно. Зачем мы приходим в храм Хари Кришна, если нас тут не смотрят? Все мужчины впереди, мы все сзади. Да, но поскольку здесь Кришна, мы как души, нам нравится. Но мы говорим о природе мужчин, мужчин и женщин. Согласен, в соответствии с этим стихом. И тогда Урваши проклял Арджуну за то, что он не увидел ее красоты, не оценил. И сказал, ты станешь евнухом на один год своей жизни. Ну, сначала это проклятие. Это помогло Арджуне, это как благословение было. В годы изгнания это помогло Арджуне быть спрятанным, неузнанным. Он стал евнухом на один год. И имя у него было Бриханала. Учителем танцев был. Он, она, непонятно кто. Он с девушками там танцевал. Это по проклятию Урваши случилось. Это было связано, это Кришна устроил так, чтобы Арджуну спасти. Итак, женщина обязательно проклянет мужчину, который наслаждался ее красотой и пренебрег потом ей. Обязательно будет проклятие. Поэтому в Векале люди живут меньше. Это одна из главных причин, да? Не шутка. Это главная причина, что нет достаточно уважения между мужчинами и женщинами, поэтому уже срок жизни сохраняется. Продлевают жизнь здесь друг другу именно мужчины и женщины, либо йога. И сокращают жизнь именно мужчины и женщины. Это главная причина, центр. Центр материального существования отношений мужчин и женщин. Если хотите дольше жить, нужно менять отношения мужчин и женщин. Если мы хотим больше понимать жизнь, нужно менять отношения, менять культуру. Сейчас мы живем в условиях очень тяжелых, культуры нет. Очень тяжелых условиях. И почему-то все эту культуру принимают с Запада, вот это сложно понять. Очень сложно с Востока принести какую-то чистоту. Если мы объявим класс Шримад-Бхагаватам, то придет 100 человек. Из Челябинска. Челябинск 1 000 000 населения.
200.
1 200 000. 1 200 000. И 100 человек на Бхагаватам, это какой процент? 0,1%. Ну, конечно, может, больше интересуешься там. Не знаю, будет ли 1% интересуешься в Челябинске? Нет, еще далеко. Но если вы объявите какое-нибудь шоу с женщинами красивыми, весь Челябинск придет. Весь. И те, кто прийти не смогут, включат телевизоры. Если там какая-нибудь Менака танцевать или Урваши, все придут посмотреть. Если мы объявим, что вот Урваши с райских планет выступает сегодня в концертном зале города Челябинска, разнесут весь концертный зал, я вас уверен. Разнесут. Будут убивать друг друга в очередях, чтобы увидеть такую женщину. Ну, вот он. Культура. Люди очень хотят наслаждаться сексуальной жизнью. Причем тонкой. И, конечно, тонкая сексуальная жизнь, она также возвышена. Изначально секс в духовном мире, это очень высоко. Это настоящая ситха. Потому что именно из этой энергии исходят все остальные энергии. Из энергии отношений Радхи и Кришны. Из этих отношений рождается все знание. В центре знания отношения. Вы видите, если мы с вами отношения как-то устроим выше, и знания будет больше. Поэтому необходимы регулирующие принципы. То есть необходимо отрегулировать свою деятельность. Без мяса, рыбы, яиц, без интоксикации, без незаконных секций и азартных игр. Это культура отношений. И чтобы потребности ума успокоить, нужно повторять святое имя каждый день. Недостаточно просто соблюдать принципы и думать о наслаждении. Это самообман. Необходимо ум постепенно перенаправить на духовное, то есть контроль ума. И просто повторяя минимум 16 кругов каждый день, соблюдая 4 принципа, мы совершаем такую йогу. Культура меняется, отношения меняются, и знания приходят в живое существо. Любому. И не важно, какого у вас образования, это не имеет, какие у вас академические способности, ситхи. Есть другая ситха. Знание придет из сердца. Из ума мы уже ничего не можем получить. Все, потеряли. Пусто. Ну, только вот немножко математики, немножко физики, немножко химии, немножко посчитать деньги, немножко профессиональных навыков, уж совсем почти ничего. Очень скудное знание. Но из сердца у нас все возможности обрести. И как просто контролировать эти несовершенные чувства, несовершенный ум, несовершенные знания просто нужно свои. Как бы оставить эти привязанности к несовершенству своему. Вот это все. И обратиться искренне к имени Бога. Так утверждают все шастры, это высшая йога, бхакти-йога. И здесь интересно, как спонтанно эта способность проявляется у Агнидры, Махараджа Агнидры, как он привлекается женщиной, если он не различает мужчину-женщину, как же он может привлечься? Вот, смотрите, здесь написано. Он вообще не может понять, что это за форма. Хотя он не различает мужчину-женщину, он все еще помнит себя. Видите, у него-то такого нет. У него уже нет этих рогов. Хотя он уже не различает, но все же сравнивает с собой все человек. И мужчина все равно с собой все сравнит. В этом как бы ловушка Майи. Что-то необычное, он думает, совсем не то, что я. Кто это? Что это? Интерес автоматически проявляется. И он невинно совершенно спрашивает, странный браман какой. Очень тонкая такая сильная талия. И очень два больших рога. Он путает грудь и прочее. Ему очень интересно, что же там несет такое. Причем она покрыта, эта часть тела покрыта, значит что-то прячет. Что мужчины не покрывают. В теплом климате не покрывают они просто. Браман слишком, все. Торс у них не покрыт. У женщин торс покрыт, он интересуется, а значит там что-то ценное. Ну, как кошелек, деньги же прячут куда-то. И это какие-то две емкости, и там, видимо, что-то есть. Цельно мне нужно понять, что он там носит, правда. Вот и все. И он даже не знает, что это вожделение. Смотрите, вы думали об этом? Например, для девочки вот такое любопытство, говорится, это хорошо, естественно, для маленькой девочки, незамужней. Когда она любопытна, это украшает. А для женщины любопытство – порог. Замужней женщины. Потому что любопытство – это начало интереса, это вожделение, проявление вожделения. Мужчины в этом плане более любопытны, их природа более любопытна. Это не запрещено быть любопытным для мужчин, до определенной степени, конечно. Но для женщины любопытство считается плохим качеством. Любопытство – это начало. Начало каких-то новых отношений, не так ли? Но женщина не должна заводить никаких новых отношений ни с кем, кроме своего мужа. Вот так говорится. Это о чистоте женщин, потому что именно от них эта сила, ситха у них есть, влиять. Волей-неволей она повлияет на мужчин. Поэтому целомудренные женщины иногда думают о себе, знаете как? Нет, я презренная женщина. Почему так говорится? Мужчины не должны так думать, что женщина презренная. Должны унижать и оскорблять. Но женщина, если она целомудренно думает, почему? Потому что она может вызвать вожделение у любого мужчины к себе. Если даже не муж. Волей-неволей. Не хотят даже. Не хотят. Что с этим делать? Вот такое тело у меня. Вот я просто появлюсь, пройду, и мужчины смотрят на меня. Вот такое презренное у меня существование. Не просто вот это, а с вожделением смотрят. Не видит у меня ни душ, ничего. Вот сразу вот смотрит и вожделение чувствует. Это целомудренная женщина. Не целомудренная женщина, она гордится. О, сколько мужчин на нее смотрит. Прямо на сцену выходит с голыми ногами. И счастлива. И песни поют, и танцует, показывает и грудь свою, и бедра там, и все. Все показывает. Ничто не прикрыто. Цель их такова. Псара. Увлечь умы мужчин за собой. Они наслаждаются этим. Чем больше мужчин, тем более они счастливы. Но здесь на земном уровне эта женщина, она катится в ад, говорится таким путем. Так же, как и мужчина, который за многими женщинами бегает. Если уж мы родились на земле, мы должны знать, что это за место. И эту ответственность. Дети нельзя изменить законы, как думает человек. Сейчас они на Западе, однополые браки, как лесной пожар. Вся молодежь поражена этой инфекцией. И они даже законы меняют, они узаканивают эти отношения. И что же, не будет ответственности? Ошибается. Будет серьезная ответственность. Потому что эта земля, она находится под управлением определенных законов. Это уровень нельзя изменить. Так же, как если человек сидит в тюрьме, вы не можете там быть более счастливы, чем вам позволят. Там есть свои законы, которые невозможно на самом деле изменить. Если мы даже захотим в тюрьме устроить что-то лучше, ну как-то красивее устроиться там, комфортнее, гуманнее, практически это невозможно. Это невозможно. Там контроль и снаружи, и изнутри качества не позволят в этом что-то лучше. Там всегда будут очень ужасные отношения. И единственный выход из этого, из тюрьмы, это просто изменить свои качества, изменить отношения. И нужно ли нам интересоваться майей? Многие ученые изучают все эти механизмы физики и химии, углубляются туда. Нужно ли это делать, скажем? Нужны такие знания подробные? Нет, они не нужны. Вы этим не будете пользоваться в течение жизни. Просто будете помнить, что я учил это в школе, было интересно изучить химию, допустим. Органическую, неорганическую, понять какие-то законы природы, да. Но это и все. Но они углубляются туда еще больше, еще больше, еще больше. И хотят дойти до самой сути, до разрушения мира. Вот ядерная энергия еще больше туда. И видите, что делает вожделение. И в органической химии, и в неорганической химии разрушение. Если мы просто углубляемся в эти желания человеческие, это разрушение личности. Разложение. Что такое человек, что ему нужно, какие у него есть естественные биологические желания. Если мы начнем все это удовлетворять, мы превратим его в животное и градацию, разрушим его сознание. И неорганическая химия, результат будет тот же самый, разрушение. Поэтому до каких пределов мы должны знать науки? Шастры говорят, нужно запомнить свое конституциональное положение. Конституция означает закон, свое законное положение нужно понять. Я слуга. И вот с этой точки изучайте все. Потому что ученые изучают не как слуги этот мир, а как господа, изучить законы природы, чтобы затем управлять этой вселенной вместо Бога. Управлять. Они планету давно, Землю хотят изучить, не могут. Пока она не изучена. Ее устройство неизвестно. Есть несколько теорий, это все. Но это их мечта. И изучить все эти устройства, законы вот этой земли, для того, чтобы потом подчинить и управлять, и действовать по-своему. Вот это такое разрушительное настроение. Но если мы хотим чего-то достичь, например, мы хотим достичь рая, или духовного мира, или богатства, или счастья, необходимо изменить сознание, отношения. Всегда нужно помнить, что мы можем получить что-либо только благодаря высшим силам, которые могут это для нас организовать. Сами это не сможем организовать. Невозможно. Над человеком сила более высшая – это общество. Тех же людей, но уже организованное общество, при помощи которого можно больше желаний исполнить. Над обществом есть какие-то лидеры, представители Бога, которые обладают специальными знаниями, как управлять таким обществом, чтобы люди были счастливы. Эти лидеры, они получают этот разум свыше. Все священные писания были переданы лидерами, которые были связаны с Богом. Все знания приходят именно оттуда. Таким образом, если мы хотим что-то улучшить на этой планете, или в своем доме, или в своей жизни, нужно призвать высшие силы, которые добродетельны по природе. Добры к нам. Кто является высшим доброжелателем, кроме Бога?
Духовный учитель.
Представители Бога есть, да. Это сам же представитель Бога много. Духовный учитель – это также муж в семье. Жена – представитель Бога для своих детей. Царь – представитель Бога для подданных. Любой старший в знании – представитель Бога для нас. То есть мир – это большой храм, где много представителей Бога, у которых мы должны учиться. Ну, здесь тема, она конкретная. И его также удивляет, что это кункума, красная пудра, на груди у Прувачити есть порошок. Зачем там порошок? Объясните эту тонкость. Это еще больше вызывает желание, чувство. Я не знаю, нет такого опыта. Я читал об этом книгу Прабхупады, по-моему. Да. Что кункумой посыпается грудь женщины. Когда мужчина касается, это усиливает желание. Вот с этой целью. Она посыпана была кункумой. Здесь был красный порошок. При этом он благоухал. Тут еще одна ситха. Если берете какое-то благоухание на себя и источаете этот запах, это будет ваш запах. Это еще одна трансформация. Еще одна ситха человека. Подобно тому, как если мы ведем киртан, каждый ведет в разном настроении, все это чувствуют, киртан будет отличаться, чем настроение. Те же слова мантры и та же музыка, может быть. Но всегда будет окрашиваться в личное индивидуальное настроение каждого. Также и те же самые духи, если вы будете использовать, тем не менее, будете источать запах индивидуальный. Это тонкий вопрос. Мы едим ту же самую пищу, но трансформируя ее в свою энергию, в свой характер, в свое настроение. И когда Пурвачиди заполнил ароматом там все, царь Агнидра, он был его возбужден. Когда он возбуждается, у человека появляется много лишних желаний, ненужных. Он думает, что это и есть мои желания. Это и есть то, что я хочу. Но это искусственное, это возбужденный ум называется. Это не желание. Ум возбужденный. Например, вам не нужна какая-то вещь. Вообще не нужна. Но вы видите, что у кого-то эта вещь есть. У вас появляется желание. Это ваше желание? Нет. Навязанное. Искусственное навязанное. Вам не нужно это. Но поскольку есть у кого-то, вы тоже хотите. То вот дети так же. Вот есть такая игрушка у него, и он сразу захочет ее. Но ему не нужна, может быть. Он потом ее бросит. Но поскольку есть у кого-то, он захочет. Можно вызвать это желание. Как? Для этого нужно просто наслаждаться этой игрушкой. Показывать ее, знаете, всем. Ходить-то гордо. Также одеться нужно, вот они, он их все устраивает. Зачем? Что вы покупали все это, у вас нет таких желаний, вы, в принципе, одеты все нормально. Но там вот они будут ходить на этих помостах, так, знаете, походка, там все такое, прическа, поведение, вы захотите. Это не ваше желание, это навязано. У вас нет желания курить с детства, помните, нет? Вот 2 года было, вы уже хотели курить. Но кто-то показал это с таким желанием, выдыхал этот аромат страшный. Ядом дышал. Вы думаете, как потрясающе, какая смелость вообще, ядом дышит. Ядом и огнем. Вот и все. И это желание просто возбуждает ум, имеется в виду. Возбуждение ума люди путают с желаниями. Возбуждение ума невозможно удовлетворить. Как невозможно удовлетворить зуд от укуса комара. Чем больше чешете, тем больше будет чесаться. Нужно успокоить ум сначала, перед чем понять, что же я хочу. Но в данном случае ум у Агнидри Махараджи уже был возбужден, когда он его прочит. И начался бред. Просто бред. Вся жизнь становится бредовой какой-то. Бредовые идеи, бредовый характер, бредовые поступки. Сумасшествие какое-то. Если видите, что человек немножко с прибабахом, как говорят по-русски, значит, что он вожделение сильно, он либо в кого-то влюбился, либо что-то о себе думает, что-то искусственно. Возбужденный ум. Все глупости, которые делают мужчины в этой жизни, под влиянием женщин происходят. Они становятся глупыми, потому что под влиянием женщины попадают. Поэтому женщина, если это жена, она знает, как вести себя так, чтобы муж не стал глупцом. А наоборот, сохранял разум. Это целомудренная женщина. Она знает роль мужчины, свою роль, у них есть цель сознания Бога, есть духовная культура. Поэтому не знаю, как контролировать чувства, как не вызывать вожделение, как общаться на высоком уровне, привлекать внимание к духовным предметам. И так они же вместе, очищаясь, не становятся святыми оба. А святой человек означает, что когда смотрите на святую женщину, вы уже не чувствуете вожделения. Вы не видите там женщину. Ну, как мать. Если смотрите на мать, вы не чувствуете вожделения. Это святая женщина. И если женщина еще привлекает мужчину, она недостаточно чиста. Ну, то есть, не того мужчину. Она может привлекать мужа к себе, это хорошо. Но если она всех мужчин привлекает, это не очень чисто. Так, если мужчина постоянно думает о каких-то женщинах, это уже не мужчина. Ни мужчина, ни женщина, как пропаганда, одни животные на Западе. Так он сказал. В этом смысле. Но тем не менее, мы можем стать мужчинами, стать настоящими женщинами. Здесь история, она непростая на самом деле. Это просто фрагмент этой истории. Потому что царь Агнита достигнет очень высокой цели. Брама послал не для того, чтобы навредить Агнитре, эту Апсару. У него был другой план. Это вы узнаете потом, в следующих стихах. Эта история, почему попала вообще в Шримад-Бхагаватам? История о вожделении? В Бхагаватам нет ни одной истории о вожделении. Здесь все истории связаны с совершенством. Вот интересно, как Махараджа Агнитра достигнет совершенства. Хотите знать дальше? Если он так привлекается грудью женщины и так далее, если он так сбивается с толку, как же он достигнет совершенства? Это очень, очень хороший пример для всех нас. Сможем ли мы достичь совершенства? Ведь многие из нас еще на том уровне, что сливит грудь женщины, они становятся безумными. Как в этом стихе. Сможем ли мы достичь совершенства? Здесь будет описываться, как он это сделал. Итак, в общении с противоположным полом есть большая опасность. Но это можно обратить во благо. Это ведическая культура. Если мы этому научимся, мы все достигнем совершенства, и наши дети достигнут совершенства. Нам даже не нужно будет уходить от дел, чтобы обрести сознание Кришны. Просто много-много сделать в этом мире, полезного для людей. Не оскверняясь вожделением, не развивая искусственные желания, но увеличивая духовное блаженство в сердце. То есть, собственно говоря, мы постепенно станем как дети. Ну, такая чистота, как ребенок. Несколько вопросов по этой теме. Такой текст сегодня попался.
Можно? А скажите, пожалуйста, а есть такое здесь, на вот этой планете, такое совмещение, чтобы, скажем, люди, ну, которые вот вызывают на себя огонь вожделения, и те, которые его ищут, чтобы, ну, они как бы не мешали тем людям, которые не стремятся к этому? Почему вожделеющие, допустим, мужчины именно стремятся к таким благочестивым женам? Благочестивым женщинам. И бывает так, что женщины, ну, они как раз хотят получить именно чистого мужчину, такого, который тоже не очень-то стремится к тому, чтобы находиться, ну, скажем, в связи с в каких-то.
Хороший вопрос. Почему они стремятся, скажем, вожделеющие люди стремятся к чистоте этим людям? Да. Потому что любовь, они стремятся к любви, люди. Любовь, она имеет именно божественную природу, чистую. Мужчинам, даже опытным, нравятся не просто женщины, а такие вот чистые. Вот в этом опасность, что они хотят совращать кого-то еще. Совращают волей-неволей, потому что они влюбляются в эту чистоту. Чистота привлекается. Это как бы божественность. Изначально, когда люди влюбляются, они же обожествляют друг друга. Вот поэтому они так сильно привязаны. А затем, когда они вступают уже в отношения материального характера, эта любовь становится... трансформируется в обычную привычку. И они разочаровываются, в каком-то смысле слова. И надо сильно разочаровывать друг друга. Так вот вопрос в том, как же вот эта любовь дана человеку вот на таком уровне, почувствовать божественность, как ее не низвести на этот уровень вожделения. Просто использование для себя. Что влюбляется человек все равно в божественность, в отраженную божественность, так сказать. Каждый, пока он чист человек, он отражает некоторую божественность. Человека прославляют, красоту изначально прославляют его. Пока он такой невинный, чистый, это все поэзия называется. А потом уже поэзия кончается. Он начинает функционировать как секс-машина, что-то такое. Ну, то есть ценности эти тонкие, они умираю. Вот поэтому и говорится, как же жить в браке, в долгой жизни, поддерживать эту божественность. Как? Если мы говорим, божественность потом пускается вниз, что нужно делать? Нужно поддерживать эту божественность своими поступками, идеалами, речью, знанием. Развиваться нужно. Если вас кто-то любит и считает вас буквально Кришной, вы должны действовать как Кришна. Вы должны быть чистым. У вас ответственность появляется для этого. Если у вас дети появляются, вы должны сразу стать чище, потому что вы воспитываете его пример. У вас ответственность появляется. Эта природа дает человеку не просто стать серьезным нужно. Вы не можете просто играть и всякие глупости говорить. Майя заключается в том, что когда мужчина возбуждается у мужчины, он начинает говорить всякие глупости, всякие бред несет женщине. А женщина глупая, верит во все это. Потому что тоже возбуждается присутствие мужчин. И так они друг друга обманывают. Но суть в том, что если мы привлекаемся чистотой и божественностью, нам нужно стать чистым и божественным. Человек отражает как бы качество Бога в этом мире. Напоминает Бога в этом мире. Значит, мы должны стать божественными. Божественными слугами. В этом секрет, секрет отношений долгих, вечных отношений. А так получается, что человек становится ракшасом. Он уже поражен, заражен вожделением, но он хочет любви чистой. Но как это возможно? Сначала вылечиться надо. А он инфицирует всех других чистых людей. Ходит. Совращает их. Он опытный в этом плане. Очень опасно. Вот в чем получается современная культура.
А в чем была ошибка Махараджа Агнетры? Вы сказали, что мужчина, он как бы, у него уже была чистота, но он сравнивал с собой. Как правильно нужно было действовать?
Как правильно нужно было делать, действовать Махараджа Агнетры?
Думать о том, что можно.
Нет, нужно прочитать всю эту лилу, чтобы понять то, что написано здесь. Мы читаем лишь фрагмент определенный, как Махараджа Агнидра попал под влияние Апсары, Пурвачити. Видим ее могущество, скажем, и состояние Махараджа Агнидры, как действует природа. И мы говорили, что человек обязательно будет сравнивать все с самим собой. В этом его ошибка была. Если мы обрели трансцендентное знание полностью, то можно сравнивать с самим собой. Ошибки не будет. Но пока мы себя еще как-то отождествляем с телом, нельзя все сравнивать с собой. Можете ли вы понять других людей, сравнивая все со своей профессией? Или сравнивая все со своим личным опытом жизни? Невозможно. Всегда будет ошибка. Всегда будет непонимание. Вот почему люди не понимают друг друга, они все сравнивают с собой. Поэтому изучаем шастры, не себя, не через себя, а через шастры потом себя видим.
С одной стороны, женщина не должна вызывать беспокойство мужчины, с другой стороны, ей нужно его вызвать, чтобы выйти замуж. Как отличить это
дело? С одной стороны, женщина не должна вызывать беспокойство мужчины, с другой стороны, ей нужно привлечь внимание мужчины, чтобы выйти замуж. Да, это материальный мир, потом таков. Волей-неволей все равно кого-то привлечете. Кто-то привлечется. Неизбежно. Все равно куда-то выйдете. На кого-то посмотрите, все равно неизбежно. Но здесь не нужно об этом даже думать. Все равно привлечете кого-то. Но мы не говорим о другом. Не делайте это специально, не ставьте это целью жизни. Например, девушка сейчас ситуация такова, что девушка сама себе ищет мужа прямо на улице. Родители не могут заниматься векали. Никто это для нас сейчас не сможет сделать. Нет такого разума, даже у родителей. Ну, иди сама себе ищи мужа, где. В местах увеселения где-то нужны. Специальное место встречи, где мужчины и женщины встречаются, наслаждаются жизнью. И там они пытаются найти себе супруга. Там они возбуждают умы друг друга специально, чтобы быстрее познакомиться. Потому что если вы не возбуждены, вы не будете знакомиться. В трамвае вы со всеми знакомитесь. А туда стоит попасть, там музыка, там выпивка, и начинаются столики от нашего стола к вашему столу, там танцы общие, там уже выбирают. Все там, все. Среда для этого необходимо устроена. Дух наслаждения привносите, и люди будут быстро знакомиться, очень быстро. Улыбаться, танцевать, быстро договариваться, за один вечер могут договориться. О чем угодно. Вот этого делать не нужно. А то, что у вас есть природа, это не грех, что вы куда-то вышли, кто-то вас заметил, это не проблема. Но если вы настроены кого-то вот конкретно привлечь к себе, нравится человек, вы прошли раз перед ним, два перед ним, три перед ним, четыре, заметил, все, нормально. Просто сначала не заметил, потом заметил. Мужчина, он глупый в этом отношении. Ну, думаю, тут женщина занимается, уже какая занята, а? Предоточенная какая. Он не понимает, что происходит. Вот она такая преданность, как Средоточ. Ну, так служит, да все. А она старается туда, сюда. Это ее природа, она тоже думает об этом. Не специально это происходит, но так устроилась. Она будет очень активно присутствует мужчина, заниматься служением каким-то. А ему нужен слуга как раз, понимаете? Как раз такого ищет. Он себя что-то не дает, но говорит, ну то, что нужно. Ему уже это нравится, Христос. Вот что вы так вот ходите, так сосредоточены, на него внимание не обращаете, отвлечь в полном отвлечении. Он будет восхищен просто. И вы чувствуете, он смотрит все, вы понимаете, он уже ваш. Остальное уже дело техники. Там что-то падает иногда, или что-то нам помогите там. Что вы стоите вообще? Я занят, а то вдруг Кришна, ну просто стоите. Ему совестно уже становится, начинает служить ей. Ну, это я упрощаю, это все не так быстро происходит. Но день за днем так происходит. Да, а там даже думать не нужно, правильно? Думать нужно о другом. О чем? А если ты не ваш человек, что будет? Вы должны будете с ним как-то разорвать эту привязанность, которая уже образовалась. Верно же? А с тем, что будете вот нового привлекать? Вот в этом и опасность. Будете привлекать новых, новых, новых. И ум станет умонастроением проститутки. Вот в чем опасно. С одной стороны, как бы это естественно, как бы даже необходимо, а с другой стороны, это тоже есть опасность для женщин. Если мы будем привлекать по очереди всех мужчин и искать так мужа, это опасно. Это тоже скверно. Поэтому в исконе, в всяком случае, мы прибегаем к помощи старших, скажем. Если кто-то нравится кому-то, мы не идем прямо сразу выяснять отношения или знакомиться сразу же, или гулять, привязываться. Мы идем к старшим, говорим об этом, старшие смотрят, кто тут есть и так далее, как-то они могут это мягче устроить. Ну, какая-то помощь нужна со стороны старших. Не диктат, не власть, поймите, но помощь. Это очень корректно. Никогда никого не заставляйте на ком-то жениться или кого-то за кого-то выйти замуж на правах старших. Заставлять нельзя, это решение должно быть из сердца. Но как-то отрегулировать, чтобы меньше было беспокойств, нужно. Честно говоря, я не знаю, что делать. Но я уверен, что это произойдет. Судьба так устроена. Это тонкий, тонкий процесс, что касается мужчин и женщин. Самое лучшее, когда вы не увидите человека, а услышите о нем. Это самое лучшее. Если вам кто-то понравился, когда вы услышали о нем, это лучше, чем когда просто увидели. Надежным, шраванным нужно. Да?
Можно? Вот есть такое противоречие. Хочется быть красивой, красиво одеваться. Ну, для себя. Но при этом получается, что очень много начинаешь все привлекать внимание. И мужа, получается, отвлекаешь от каких-то мыслей. И мужчина начинает обращать внимание. Как
это противоречие решить, чтобы, получается, надо какие-то серые одежды на себя одевать, или как? Ну, совсем одеваться.
Тогда получается, нет
своего какого-то мнения. Вот моей жене вопрос задайте. Она скажет, как одеваться. Есть две крайности. Либо одеваться так, чтобы все мужчины смотрели, либо одеть монашеский костюм какой-нибудь. Нет, нет, есть одежда гуни благости, очень красивая. Но она не привлекает к телу женщины, а вызывает уважение, что высокий вкус. Высокий вкус в этом. Вот что важно. Благости — это не означает, что вы в рубище ходите. Это одежда благости. Когда-то мне рассказал один преданный, он, наверное, один из первых преданных был в СССР, в России. Уже в Америке давно. Он рассказывал, как они проповедовали сознание Кришны в те годы. В Риге он привел пример. Там был один преданный, тоже очень старый, Рамабхакта Прабху, я помню его хорошо. И один преданный проповедовал в одной комнате людям, на Махата была, что такое сознание Кришны вообще. Что сознание Кришны — это своя философия, своя культура, своя пища, все освященное, все духовное. Вся жизнь духовна. Он в этом духе что-то говорил. А Рамабхакта Прабху, он был в другой комнате и готовился демонстрировать вайшнавскую одежду. В то время никто понятия о Дхоте не имел, но как-то придумали какую-то одежду сами, гуни благости. Он был в кальсонах и в рубашке. Босиком. Я не шучу. Это считается одеждой гуни благости. Почему? И когда речь заходила об одежде, его вызывали, Рамабхакта, выходите. Чтобы люди все увидели, какая у нас однокричная одежда. Он выходил в кальсонах босиком и на выпуск рубашка. Люди смотрели, да, очень круто. Никто так не ходил по улице, но все видели, это круто. Я думаю, что, может быть, у нас недостаточно еще правильного понимания насчет одежды. Я не думаю, что вы будете ходить по городу в саре, ходить на работу в саре, жить дома с родителями в саре, допустим, если у вас ситуация другая, и в городе другая ситуация. И одежду какую-то в гуне страсти вы будете одевать, но нужно примешать гуну благости туда. Это высокий вкус, красиво все. Одежда не привлекает к телу, а отвлекает как раз от тела на более тонкое тело, на тело ваших вкусов и желаний. Вот в чем мастерство одежды. В этом мастерство одежды. Что когда человек смотрит на другого человека, он видит его одежду, и видит его вкусы именно, его сознание проявляется в одежде. И он может забыть о его теле. А бывает наоборот. Он смотрит на одежду и сразу, мгновенно, шок получает. Что там он видит только тело. В этом искусство одежды. Брюки, например, это не женская одежда. Вообще. Тем более в обтяжку. Как будто брюк никаких нет. Они так умеют одевать брюки, что как будто их и нет. Что, наверное, было бы легче без брюк вообще ходить. Безопаснее. То есть так вызывает вождение, как удар молнии. То есть женщины сейчас очень обучены этому, хорошо. Но совершенно другого искусства. Посмотрите, пожалуйста, ведические источники по поводу одежды в них найдите. Есть столько способов одеваться. Красиво. Украшения потрясающие вещи. Поинтересуйтесь, женщина должна интересоваться этим.
Вожделение — это оскверненная материальная энергия, как даже прима-бхакти, то есть. Но так как это, ну, как бы тонкая энергия, то ее можно как бы развернуть и обратно вернуть, как бы, как, чтобы она очистилась. Как вот преобразовать, чтобы
преобразовать?
Очистить, да, как бы чистое, чтобы любовь стала как Кришна.
Очистить любовь.
Очистить вожделение, чтобы оно как бы... преобразовать его, вернуть
чистоту
любви.
С одной стороны, это внешние какие-то правила должны быть, как одеваться, как проводить время утром, скажем, днем, вечером, правильно, как правильно отдыхать. Это правила определенные. Отдых, как отдых в сознании Кришны, как работа в сознании Кришны, как утро проводить в сознании Кришны. Одна сторона внешних. И другая сторона внутренняя — это вопрос взаимоотношений. И вы хотите именно очистить свою любовь, мы должны обратить внимание на этот фактор. На фактор взаимоотношений с другими преданными и вообще с людьми. Прабхупада говорит одну вещь, что в человеке, в каждом, можно несложно пробудить добродетель. они пробуждают страсть, а мы можем пробудить добродетель. И вы не чувствуете вожделения общаясь с людьми. В знании, если вы философию проповедуете людям, например, духовный образ жизни, здоровый образ жизни, уже меняется настроение. Вот такая культура.
А как победить уныние, если вот, например, один разлучается с другим человеком? Вот как сделать, чтобы никакого уныния не было? Что вот, например, муж с женой разлучается, и как с этим бороться или что с этим делать?
Расстройство будет. Надо потерпеть.
Так, а
время.
Если это постоянно получается, например?
Время все равно необходимо время. И занять себя духовной деятельностью, заняться чем-то.
Какой, например?
Приходить в храм, заниматься служением здесь, то есть с преданными, то есть занять себя, отвлечь. Постоянно думать нельзя, будет плохо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада.
Джай!